Я получаю пособие уже не впервые. Нынешний период длится дольше, чем все предыдущие. Начался он в апреле этого года, когда я потеряла временную работу. Думаю, одной из причин стало то, что мои работодатели знали о предстоящей мне летом операции и не хотели держать человека, который скоро уйдет. Операция была назначена на июль. Все это время я сидела на пособии и искала работу. Это продолжалось 3 месяца. А теперь я уже месяц, начиная с октября, состою на учете в Центре по трудоустройству и получаю пособие другого типа, как соискатель рабочего места. Мне не пришлось обращаться в бюро консультаций для населения. Большую часть документов я подготовила самостоятельно. Зашла на сайт отдела по вопросам труда и пенсии местной администрации, заполнила все, что смогла в режиме онлайн, проверила, какое пособие мне полагается. Поскольку я впервые регистрировалась в Лондоне, мне пришлось еще и поговорить с одним из сотрудников по телефону. Беседа заняла минут 20-30 и включала в себя вопросы о том, где я живу, чем занимаюсь, почему сижу без работы. Словом, в основном их интересовали мои жилищные условия, оплата за квартиру, а кроме того, всевозможные финансовые вопросы. Надо было рассказать о своем материальном положении, о подробностях трудового стажа, о личных обстоятельствах. На основании всего этого они, по-видимому, и рассчитали положенную мне сумму. Только зарегистрировавшись, я пришла в Центр по трудоустройству на личную беседу с консультантом, которому объяснила, какого рода работу ищу. Вместе мы составили нечто вроде плана, на какие сайты заглядывать, каким работодателям звонить, в какие агентства, как вообще подходить к поискам работы. Не могу сказать, что это собеседование было обычной формальностью, их интерес к моим делам был не просто бюрократический. В последнее время в центрах по трудоустройству ужесточаются проверки. Меня просили предоставить разные подтверждения указанных мной данных, однако пока этим все и ограничилось. Тебе дают дневник соискателя работы, в который надо заносить все подробности. Скажем, звонишь в такое-то агентство по найму временных сотрудников и записываешь. Звонила, говорила с таким-то из отдела госсектора, он сказал, что вакансий нет или что есть, но только в медицинских учреждениях и так далее. Вообще-то они подобные вещи всерьез не проверяют, хотя, думаю, при желании могли бы. Официальное требование – приходить и расписываться в ведомости раз в 2 недели, но бывают еще и регулярные встречи с консультантом, так что приходится ходить в центр еженедельно. По сути, мне не особенно помогают их советы. Одна из проблем в том, что я ищу журналистскую работу, а сотрудники центра – не самые подходящие советчики в этом деле. Как правило, мой консультант по трудоустройству во время наших бесед показывает мне список вакансий, сгенерированный компьютерным поиском. Журналистика общего характера, ради или газетная. На днях мы, например, читали объявление о приеме на BBC. Оказалось, что там нужно свободно говорить по-арабски и быть готовым к переезду в Дубай. Я сказала сотруднику: «Знаете, я в школе все уроки арабского проболела». Не надо было, конечно, так говорить, но я не сдержалась. В общем, я объяснила: подавать на эту работу не имеет никакого смысла. Я не успею выучить арабский к собеседованию. И так бывает довольно часто. Я постоянно говорю им: да, я действительно ищу работу в журналистике, поверьте мне, найти ее нелегко. Недавно увидела объявление: требуется редактор в суперпопулярный глянцевый журнал «Хит». Это был один из редких случаев, когда подходящая вакансия образовалась в Лондоне. Таких попадается очень мало. Разумеется, никаких шансов у меня не было. Я подала на эту работу исключительно для галочки, чтобы предоставить им доказательства, ведь от тебя требуется подать определенное количество заявлений. Еще в этом году я подавала на должность редактора тематического раздела газеты «Сан», самого популярного из британских таблоидов, с той же целью и с тем же успехом. Впрочем, когда подавала, подумала: все-таки у меня не такое уж и плохое резюме. Вдруг свяжутся. Но в глубине души понимала, что этого не произойдет. Пособия, которые я получаю, следующие: жилищные льготы, льготы на коммунальные услуги и пособие соискателя рабочего места. Всего этого вместе взятого хватает лишь на то, чтобы платить за квартиру. Это все, что мне положено, и данная сумма только покрывает арендную плату. Ни счета, ни другие расходы сюда не входят. Несколько лет назад я получала пособие в Брайтоне, в городе на южном побережье Англии, где снимала квартиру-студию. Тогдашнего жилищного пособия хватало на то, чтобы оплачивать аренду и коммунальные услуги, и сверх того оставалось еще немного. Тем самым можно было как-то жить на пособии по безработице. Сейчас проблема в том, что я живу в районе Тауэр Хэмлетс, а в этой части Лондона, насколько мне известно, самый высокий высокий процент жителей, получающих пособие. Для того, чтобы рассчитать сумму, которая каждому причитается, берут среднюю квартплату по району. Поэтому мне не хватает денег. Я снимаю квартиру относительно дорогую по местным меркам. Дело еще и в том, что я снимаю в складчину с подругой. Если бы жила одна, мне, думаю, полагалась бы более высокая сумма в процентном отношении. В счет и квартплаты, и коммунальных услуг. Когда снимаешь жилье вместе с человеком, который пособие не получает, соотношение получается менее выгодное. Что касается общения, социальной жизни, тут, конечно, приходится себя ограничивать. Когда я жила в Брайтоне, общая сумма моих пособий составляла что-то около 800 фунтов в месяц. Это покрывало все расходы на жилье, включая счета, и кое-что оставалось на еду. Но на развлечениях, конечно, приходилось экономить. Впрочем, в Брайтоне с этим проще. Там, если общаться с людьми своего круга, всегда можно найти какие-то дешевые варианты. В Лондоне это невозможно. А там мне просто приходилось жить скромнее. Я перестала ходить на футбол, на концерты. Одежду я с тех пор, как потеряла работу, совсем перестала покупать. Правда, именно тогда мои обстоятельства сложились так, что мне пришлось полностью сменить гардероб. Я просила друзей поделиться, они помогали, чем могли. Ездить куда-либо я тоже перестала, разве что по крайней необходимости. Брайтон – город небольшой, там можно почти всюду ходить пешком. В Лондоне все сложнее. Пособие соискателя составляет 71 фунт стерлингов в неделю. Из этого у меня фунтов 20-30 уходит на проезд по городу в общественном транспорте. Я ведь ищу работу в качестве фрилансера, мне надо встречаться с людьми, а кроме того, надо ходить на вернисажи и прочие мероприятия, о которых я собираюсь написать. Стало быть, почти половина этой суммы тратится на дорогу, а надо еще еду какую-то покупать. В общем, проблемы есть. В данный момент мне не на что жаловаться. Остались кое-какие сбережения, поэтому я не особенно переживаю, что останусь на мели. Больше меня волнует вопрос о том, что делать дальше. Сидеть на пособии в моем случае невыгодно, теряешь больше, чем получаешь. Определенное количество работы выполнять разрешено. Как мне сказали, если работаешь больше 16 часов в неделю, надо декларировать доходы. Когда пишешь для периодики, оценивать затраченное время довольно трудно. Точное время я не засекаю, но пока так или иначе получается меньше 16 часов. В таких ситуациях ты отчасти зависишь от конкретного сотрудника, который тобой занимается. Он решает, можно ли тебе доверять. Недавно они ввели анкету из 12 вопросов, где оценивают разные параметры по шестибалльной шкале. Один из пунктов – сколько усилий человек в целом затрачивает на поиски работы. Там оценивается твой послужной список, твое резюме, вероятность того, что ты способен найти работу. Не помню точно все вопросы, но что-то в этом роде. Они расспрашивают тебя обо всех этих вещах, а потом делают выводы. Мне поставили 3 балла по этому пункту. Я им сказала: «Послушайте, я потеряла последнюю работу, потому что легла на операцию. До того я устраивалась на работу не раз, по нескольку лет кряду проводила на одном месте, в одном офисе». Они отказались менять оценку. Не знаю, влияет ли это на что-нибудь, но меня это разозлило. А вообще, когда сидишь на пособии, твои основные проблемы связаны с самооценкой и уважением к себе. Я чувствую себя оторванной от общества, а мне хотелось бы быть его полноправным членом, заниматься чем-то полезным. Да, я пишу, и это замечательно. Но хочется, чтобы каждый день приносил ощущение чего-то достигнутого. Хочется, чтобы жизнь вошла в определенное русло. И, конечно, чтобы был доход, заработанный собственным трудом. Понимаете, все это сильно понижает твою самооценку. В целом, я не верю в те заявления, которые навязывает нам пресса, о том, что люди сидят на пособии, потому что не хотят работать. Дело в том, что свободных вакансий попросту нет. Недавно я общалась с родственниками, и меня спросили, что с работой. Я рассказала, мол, с тех пор, как мне сделали операцию, сижу на пособии, и услышала в ответ: «А, хорошо устроилась, небось так больше денег получаешь, чем если бы работала». «Нет, — говорю, — это совершенно не так. Объяснила, что пособие едва хватает на то, чтобы платить за квартиру, а они только плечами пожали. Явно не поверили. Подобное отношение типично для британских медиа. Телевидение, таблоиды, газеты правого толка, даже часть левых, все они говорят о беззаботных типах, которые предпочитают сидеть на шее у других. В особенности это касается так называемого рабочего класса. Медиа пытаются настроить работающий рабочий класс против неработающего. Люди считают, что при желании работу найти ничего не стоит. Ну да, что-то обычно попадается. Я всего 3 недели как подаю заявление и уже побывала на 2 собеседованиях. Правда, пока безрезультатно. Словом, какая-то работа есть, но достается она далеко не каждому. Причем, глядя на эти временные вакансии, я отмечаю следующее. 4-5 лет назад в аналогичной ситуации мне сразу дали бы место. Даже не стали бы собеседование устраивать. Как журналист-фрилансер я вижу такую картину. То, что я пишу, все хотят напечатать. Проблема лишь в том, что никто не хочет за это платить. Лет 10 назад, пиши я для тех же самых изданий, я бы неплохо зарабатывала на жизнь. Во многих отраслях ситуация похожая. Работодатели не в состоянии платить сотрудникам. Правительство пытается что-то придумывать, вводит различные схемы трудоустройства, в частности для молодежи. В результате с налогоплательщиков берут деньги на то, чтобы дать людям возможность 17 часов в неделю работать в супермаркете. Последняя работа, на которую мне удалось устроиться, была административная должность в офисе. У меня несколько университетских дипломов с отличием, степень бакалавра по истории, магистра по литературе. Кроме того, я училась в журналистике. Потом, с 2004 года, работала администратором в госсекторе. Такова участь огромного числа выпускников университета в Британии. Был один момент особенно показательный. Я тогда работала в одной финансовой компании и, по выражению одного моего знакомого, занималась вещами для компьютера слишком скучными. Обязанности мои состояли в том, чтобы проверять всякую цифирь. Программа, которая должна была, по идее, это выполнять, работала плохо. Короче, тут знакомый мне говорит: «Слушай, у тебя же диплом, что ты тут вообще делаешь?» Мы в офисе переглянулись. У меня диплом, у моего соседа диплом, у всех дипломы. И все мы сидим в этом ужасном офисе за какие-то 18 тысяч в год, дружно проверяем цифры. То есть заменяем собой программу, на которую наши работодатели потратили миллионы, да только она не работает. Всякий, кто трудился в подобной среде в середине нулевых, не должен удивляться наступившему кризису, ни в малейшей степени. Полное отсутствие эффективности, плохое руководство, расслабленное отношение к делу. Финансовый сектор сам себя сожрал, и удивляться тут особенно нечему. Работу я, конечно, сумею найти, хотя, наверное, не ту, что хотелось бы, не по журналистской части. Главная проблема не в том, что вакансий совсем нет. Меня ведь приглашают на собеседование, на временные должности. Рано или поздно что-нибудь да найдется. Если положение станет безвыходным, пойду туда, куда пригласят. Но дело в том, что все эти рабочие места, скорее всего, окажутся временными, а значит, стабильности не принесут. А во-вторых, в моральном отношении это наверняка будет что-то бессмысленное, не приносящее удовлетворения, не дающее возможности по-настоящему трудиться на пользу общества. Опять придется сидеть в офисе. Мне недавно исполнилось 30, у меня за плечами образование, да и журналистский опыт есть, а все равно снова придется ксерокопировать бумажки. Но все-таки это будет лучше, чем сидеть на пособии. Во-первых, по обыкновенным материальным соображениям, а во-вторых, все время сидеть дома – это скучно и вгоняет в депрессию. Правила таковы. Первые 3 месяца с начала выдачи пособия разрешается искать работу, которая тебя интересует, а потом надо реагировать на любое объявление о работе, какое только есть. Возможно, до этого и дойдет, когда истечет мой 3-месячный срок. Придется сдаваться тем, кто что-то предлагает. По поводу будущего никакого оптимизма я не испытываю. Не вижу ни малейших признаков того, что появятся новые вакантные места, позволяющие соискателям рассчитывать на стабильность и моральное удовлетворение. Да и на то, что восстановятся отрасли вроде журналистики, нет никаких надежд. Думаю, число изданий, где можно будет печататься, сократится, а те, что останутся, будут платить еще меньше. Соотношение предложения и спроса станет гораздо менее выгодным для авторов. Сейчас положение отчаянное. Через 10 лет оно станет еще хуже. It's desperate now. It's going to be worse in a decade.